Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Во что одеты люди на самых известных портретах? Часть третья.
Сегодня мы с вами будем говорить о том, как одеты дамы на портретах 19 века. И мы начнем с одного, наверное, из самых известных изображений красавицы Натальи Гончаровой-Пушкиной, супруги Александра Сергеевича. Портрет, написанный на рубеже 1831 и 1832 годов замечательным художником Александром Брюловым. Нередко о наряде на портрете молодой Натали отзываются как о наряде воздушном, и он действительно кажется таким. Однако для того, чтобы все эти кружева и оборки парили в воздухе, нужна была очень жесткая основа. Так что на ней должен быть корсет, очень туго затянутый, который подчеркивает ее безумно тонкую талию. На ней очень пышная юбка, которая красиво контрастирует с этой же тоненькой талией. А еще взгляните, насколько широкая линия плеча в ту эпоху была в моде и насколько широкие у Натали рукава. Как раз на рубеже 1820-х и 30-х годов такой женский силуэт входит в моду. Для того, чтобы поддержать пышность юбок, требовались нижние юбки и несколько, их могло быть 3, 4, а иногда и 8, и даже 10. А для того, чтобы поддержать форму рукавов, прибегали к разным способам. Например, под платьем, под его рукавами могли скрываться специальные нарукавнички, жесткие формы, набитые, как правило, опять-таки, чем-нибудь жестким, которых мы не видим, однако именно они и помогают рукавам платья оставаться такими воздушными. А еще, если мы присмотримся, мы увидим, что рукава у Натали на самом деле двойные. Собственно говоря, коротенькие, очень коротенькие рукава бального платья, сделанного из светлого шелка, а поверх них надета еще одна пара рукавов из прозрачной ткани, предположительно газа. Такие рукава, опять-таки, были в большой моде в ту пору. На самом деле, у повседневных платьев, которые делались из обычных тканей, такие рукава тоже могли быть. И обычный повседневный костюм, рукава из непрозрачной ткани, настолько широкие, делали громоздким и не очень изящным. А вот в вечерних и бальных нарядах этот достаточно объемный силуэт смягчался именно прозрачными тонкими материями. Обратите внимание, насколько пышная оборка вокруг плеч нашей героини. Такие оборки называли бертами, и в ту пору они опять-таки делались широкими, иногда подкрахмаливались,
четырехдневные испытания при экстремально высоких температурах.
И все это было призвано, опять-таки, расширить линию плеча. Дело в том, что по сравнению с широкими плечами женская талия кажется очень-очень тоненькой. Такие платья имели очень глубокие декольте, обнажавшие плечи, и можно сказать, что именно в ту эпоху
задействовали 8 лабораторных систем со всеми современными тенденциями и инновационными технологиями.
Могли в начале 19 века показывать немножко спины, а вот теперь полностью открывают плечи. А это означает, что красота женских плечиков будет цениться наравне с изящными чертами лица. Такое глубокое декольте позволяло красиво выделить голову. Взгляните, чем увенчана головка Натали – короной. Только эта корона не из драгоценностей, а из волос. Дело в том, что прически в ту пору достаточно высокие. Для поддержки таких высоких причесок использовались специальные проволочные каркасы и ткань. На макушке заплетались всевозможные узлы из волос, так называемые банты Аполлона, и даже целые корзинки. Вот как у
Натали.
Такая прическа, как у нее,
при любых
с косым пробором
строгие
и высокой корзинкой на макушке, называлась прическа а-ля Малибран, названная в честь знаменитой певицы Марии Малибран. А голова ее украшена так называемой фераньеркой. Это украшение известное еще с эпохи Возрождения. Либо цепочка, либо лента, иногда нитка жемчуга с драгоценным камнем посередине. Когда Александр Сергеевич Пушкин вспоминал, какой он в первый раз в жизни увидел свою будущую жену, она была, как он описывал, в белом платье и золотым обручем на голове. Можно.
Мы также обеспечиваем безопасность транспортировки.
И в целом можно сказать, что облик Натали Гончаровой-Пушкиной
из каждой
на этом портрете воплощает всю красоту и изящество женского костюма той эпохи. Иногда на портретах герои могут быть изображены не в тех костюмах, которые они носили в реальной повседневной жизни, а, допустим, в костюмах маскарадных. И художник Карл Брюов неоднократно писал свою покровительницу, свою возлюбленную, свою восхитительную красавицу, графиню Юлию Самойлову. А для этого портрета, написанного в 1842 году, он выбрал маскарадный наряд. Маскарад на этом портрете, с одной стороны, аллегорический. Женщина, которая не желала мириться с условностями русского света, навсегда уехала из России в 1839 году. Это маскарад именно светской жизни. А с другой стороны, на этом портрете Брюов, в общем-то, достаточно четко и ясно воспроизвел особенности маскарадных костюмов той эпохи. Дело в том, что в XIX веке интерес к нарядам минувших эпох никогда не выходил за рамки стилизации. И какую бы эпоху вы ни выбирали для маскарада, или эпоху Возрождения, или, возможно, XVIII век, силуэт у вас четко соответствовал тому самому периоду, который был в моде именно сейчас. Взгляните на то, что надето на графине Юлии Самойловой. Платье с красивым глубоким декольте, очень плотно облегающий лиф, широкая пышная юбка. Типичный силуэт вечерних платьев начала 1840-х годов. Однако есть элементы, которые и показывают нам, что костюм на самом деле маскарадный. То, что на ней надето, это, в общем-то, легкий намек на то, как одевались средневековые знатные дамы. Богатая отделка мехом, мехом горностая. И взгляните, юбка платья разделена на отдельные участки, сшиты из красного и белого шелка, так называемая ми-парти. Это когда разные стороны вашей одежды были сшиты из разной ткани. Ну, допустим, как на вашем семейном гербе или на гербе вашего господина. Начиная с 1820-х годов, интерес к средним векам в обществе вспыхивает. Вспыхивает очень ярко. В немалой степени этому поспособствовали романы Вальтера Скотта, которыми тогда зачитывались очень многие. Устраивались и настоящие рыцарские турниры. В повседневной и в парадной одежде появились элементы,
компания
Хайсенс
всегда фокусировалась на качестве каждой детали.
Моде средних веков эпохи Возрождения. Допустим, особенные
100 тысяч открываний
рукава,
и закрываний
дверей. Женские прически той эпохи тоже иногда напоминали средневековые прически с прядями, заложенными вокруг ушей. То, что для своей красавицы Юлии Самойловой Карл Брюов выбирает именно средневековый маскарадный наряд, это, в общем-то, логично. В ту пору подобное увлечение было, опять-таки, на пике моды. Так что наряд графини Самойловой, он одновременно и идет ей, и
задействовали
говорит о ней как о натуре свободной,
задействовали 8 лабораторных
и,
систем.
В общем-то, отвечает канонам
задействовали 8 лабораторных систем со всеми.
XIX века. Мы движемся по шкале истории моды и костюма вперед, и теперь
задействовали 8 лабораторных систем, задействовали 8 лабораторных систем со всеми современными тенденциями и инновационными технологиями.
Картин, поскольку до сих пор мы
задействовали 8 лабораторных систем.
Есть разные версии. По одной из версий перед нами дама полусвета, но если это так, то она одета без того излишнего шика,
для
яркости, броскости костюма,
изделий.
Которому на самом деле такие женщины
задействовали 8 лабораторных систем
аристократки
со всеми современными тенденциями
недостаточно изысканной. Еще
со всеми современными тенденциями и инновационными технологиями,
поскольку в моду именно тогда возвращаются так называемые турнюры. Турнюр – это специальная накладка, которая крепилась чуть пониже женской талии, на уровне, прямо скажем, пятой точки, и делала женскую фигуру особенно выпуклой сзади. Соответственно, и акцент в юбке тоже смещался назад. Именно сзади располагались наиболее пышные банты, оборки и драпировки. Но сидеть в такой юбке, прислонившись
строгие
к спинке стула или экипажа,
и доработки
было невозможно. Чтобы сесть с удобством, женщине той эпохи нужно было сесть немножко боком и отодвинуть свой турнюр, расположить его рядом. А вот прижаться к спинке экипажа, как это и делает неизвестная Крамского, физически невозможно. А это означает, что на ней наряд без турнюра. А это, в свою очередь, означает, что наряд ее не остромодный. По поводу того, что надето на ней легкого манто, красиво отделанного меха, существует версия, что это так называемое манто Скобелев, названное в честь знаменитого русского генерала Михаила Скобелева. Это 1877 год, знаменитая оборона Шибки. Но, подчеркну, 1877 год. Действительно, в честь героев, интересных личностей в ту эпоху то и дело называли разные предметы туалета.
Мы также обеспечиваем безопасность транспортировки.
Дамам модные журналы предлагали еще начиная с 1877 года, а это 83-й, уже прошло несколько лет. Так что даже если это действительно манто Скобелев, то это уже
не
остромодный наряд.
Мы отбираем для испытаний не менее 5% образцов.
Взгляните также на шляпку. Она относительно простая. Это довольно элементарная бархатная шляпка-топ без полей, по поводу которой модные журналы той эпохи писали, что такую шляпку вполне позволительно устроить самим. На самом деле модные шляпки той эпохи могли быть достаточно сложными. Их даже иногда называли «три этажа и подвал», поскольку сложная отделка могла громоздиться на таких шляпках уровень за уровнем, так что бывало они поднимались над головой на 10, 20 или даже больше сантиметров. Там были банты и подвитые перья и так далее. А шляпка на нашей героине сделана из бархата, но довольно проста. Такие шляпки очень часто носили молодые девушки или даже девочки. Поскольку такие головные уборы очень напоминали те, что носили в эпоху Ренессанса, то и дело таким шляпам давали название в честь каких-нибудь исторических деятелей той поры. Ну, например, Генрих III или Франциск I в честь очередного французского короля. Так что шляпка на нашей героине простая. На ней также не надет турнюр, а браслет, который мы видим на ее руке, явно из дутого золота. Так что, еще раз повторюсь, ее наряд не слишком роскошный и вызывающий, каким действительно мог бы быть наряд кокотки той поры, он достаточно скромный. Так что, возможно, перед нами просто обычная молодая женщина той эпохи, личность которой имела определенное значение для художника. Для нас она, наверное, уже и навсегда останется неизвестной. Перед нами баронесса Варвара Икскуль фон Гильденбанд, известная благотворительница, литератор, хозяйка известнейшего литературного салона той эпохи. Портрет был написан Ильей Ефимовичем Репиным в 1889 году. Его коллега по художественному цеху Михаил Нестеров вспоминал, что Варвара Икскуль на этом портрете была одета в малиновую блузку, малиновую же шляпку с золотыми украшениями, пояс, перетянутый на тончайшей талии, и черная кружевная юбка. Интересно, что этот костюм красавицы Варвары одновременно очень изысканный, аристократический и демократичный. Дело в том, что на ней надета грибодика, женская блузка, которая вошла в моду в 1860-х годах. Тогда буквально вся Европа знала Джузеппе Гарибальди, который сражался за освобождение своей родной Италии от власти Австрии. И постепенно красные рубашки, которые надевали его соратники, стали настолько известными, что женщины в Европе тоже начали носить нечто похожее. На самом деле то, что тогда начинают носить блузки, это было большим шагом вперед в женском костюме. Блузки были не такими плотно облегающими, как лифы тогдашних платьев. Они были гораздо более удобными, и в конце концов можно было даже не заказывать точно по фигуре, а приобрести готовыми. Словом, они были относительно недорогими и относительно удобными. Так что неудивительно, что гарибальдийки проникают буквально во все свои общества. На баронессе Икскуль надета ярко-красная грибальдийка. Поначалу они действительно были в основном именно красными, как носил Гарибальди и его сторонники. Однако затем стали появляться и другие цвета. Ярко-красные советовали брюнеткам, вроде баронессы Икскуль, а вот женщинам светловолосым советовали другие оттенки, допустим, желтые или розовые. Как я уже говорила, наряд нашей героини кажется весьма демократичным. Нечто в этом роде могла бы надеть, допустим, курсистка. В повести «Нигилист», написанной знаменитой женщиной-математиком Софьей Ковалевской, встречаются упоминания о девушках-курсистках, одетых в разноцветные грибальдийки. Но когда ты внимательнее всматриваешься в костюм баронессы, то ты понимаешь, нет, он по-настоящему изысканный. Дело в том, что ее блузка сидит идеально, идеально поверх туго зашнурованного корсета, который подчеркивает действительно, как упоминал это Нестеров, тончайшую талию, красивая золотистая отделка на рукавах, которая гармонирует с ее золотыми украшениями, юбка покрыта воланами из дорогого черного кружева, а на голове у нее изысканная шляпка, немного напоминающая фригийский колпак, который в свое время был символом свободы, ну, например, во времена Великой Французской революции. И этот фригийский колпак дополнен изысканной черной вуалью. В общем-то, костюм баронессы балансирует на грани между костюмом аристократическим и демократическим, точно так же, как всю жизнь балансировала между разными мирами она сама. Портрет художницы, ученицы Елизаветы Михайловны Мартыновой Константин Сомов писал в самом конце XIX века, где-то с 1897 по 1900 год. Но ее пышный наряд был призван напоминать скорее о тех эпохах, которые так любил сам Сомов и другие члены общества «Мир искусства», напоминать о галантном XVIII веке. Судя по покрою, ее замечательное синее, не голубое, а скорее синее шелковое платье было сшито где-то в середине 1850-х годов. Это та эпоха, когда дамы носили платья с очень пышными юбками, покоившимися на специальных каркасах, так называемых кринолинах. Но дело в том, что у этого платья есть одна особенность. Взгляните, у него глубокое декольте и длинные рукава, из-под которых виднеются еще специально рукава нижние. Такие белые рукавчики, подрукавнички, делались специально для того, чтобы когда женщина приподнимала руку с широким рукавом платья, ее рука не обнажалась. Существовало очень строгое правило, которое женщины соблюдали буквально с начала XIX века по начало XX. Грудь, плечи и руки мы можем открывать только вечером. Дневные наряды все это полностью скрывают. А у платья Елизаветы Мартыновой длинные рукава. Судя по покрою, это обычное дневное платье, однако у него глубокое декольте. Дневные платья с такими глубокими вырезами не делались. Весьма вероятно, что Сомов просто взял дневное платье 1850-х годов и обрезал его немного сверху для того, чтобы прикрыть прекрасные худенькие плечи своей модели. Эти плечи окутаны белоснежной косынкой, отделанной кружевом. Косынка окутывает ее плечи так же, как она окутывала плечи красавиц второй половины XVIII века. Такие косыночки назывались фишу и были очень модными именно в любимую Сомовым галантную эпоху. А еще возможно, что эта косынка прикрывает то, что Сомов был вынужден сделать с платьем для портрета, немного его подправить, сделать более изысканным, более изящным. Но рук своей модели, которая, к сожалению, вскоре умрет от чахотки, это платье, тем не менее, не открывает. Словом, то, что мы видим на художнице Мартыновой на этом портрете, на самом деле теперь уже точно не соответствует ни одной эпохе. Это уже не совсем XIX век, это не совсем XVIII, это скорее прекрасный полуфантастический наряд, посвященный полуфантастическим прекрасным временам, золотому веку, который ушел навсегда. Наш цикл был посвящен тому, как одеты люди на портретах разных эпох, начиная с 15 века, дальше сквозь 16, 17, галантный 18 и, наконец, заканчиваем 19 веком. И мне хочется надеяться, что теперь вы будете смотреть на героев этих картин немного по-другому. Они станут для вас более реальными и более живыми.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.